Трагическим событием в Жаңаөзене, произошедшим 16 декабря 2011 года, в день 20-летия независимости Казахстана, исполняется 100 дней. Спустя более 3 месяцев внимание международного сообщества, прикованное к этой трагедии с первых дней, не ослабевает, наоборот, усиливается, особенно после появления в интернете любительских видео. На прошлой неделе в Европарламенте состоялись специальные слушания по этим событиям, а спецпредставитель Генсека ООН Мирослав Энча заявил о готовности ООН содействовать Казахстану в недопущении событий, подобных жаңаөзенским. Европейский парламент, подробно обсудив события в Жаңаөзене, на прошлой неделе принял резолюцию, осуждающую действия власти Казахстана в Жаңаөзене. Как известно, в результате силового разгона безоружной забастовки, по официальной версии, погибло 16 человек, 17 погиб на станции Шетпе, ранено более 100. По неофициальной версии, число погибших составляет несколько десятков, а раненых несколько сотен человек. Власти Казахстана заявили, что оружие было применено с целью самозащиты сотрудников правоохранительных органов и защиты мирных жителей города от вооруженных зачинщиков беспорядков. Однако ряд любительских видео полностью опровергли эти заявления. Вокруг событий в Жаңаөзене витают различные слухи и домыслы, порой до невероятных, не только о числе погибших и раненых, но и об изнасилованиях, пытках, о гибели несовершеннолетних детей или пропавших без вести, о попытке сжечь тела неучтенных погибших, о появлении неизвестных могил или обнаруженных трупах в разных местах, запугивании местных жителей и запрещении им общаться с журналистами. В этой связи, спустя 100 дней после трагических событий, вся ли истина известна о трагедии в Жаңаөзене? Почему это произошло и как будет развиваться в дальнейшем событие? Эти и другие вопросы радио «Азаттык» обсудит на своем круглом столе, в котором принимает участие Казиз Тогузбаев, сотрудник радио «Азаттык», казахская служба «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», дважды побывавший на месте события, Нурлан Ерімбетов, директор Центра социального партнерства при ФНБ «Самрук-Казна», Ерлан Калиев, член Международного комитета «Желтоқсан-2011», активист незарегистрированной оппозиционной партии «Алға» из Жаңаөзена. И Рысбек Сәрсенбай, член независимой общественной комиссии по расследованию трагедии в Жаңаөзене. На круглый стол был официально приглашен и представитель Генеральной прокуратуры Казахстана, которая руководила следствием по расследованию причин и следствий. Но только что официальный представитель Генпрокуратуры Нурдалёт Суиндыков официально отказался от участия в нашем круглом столе. Круглый стол ведет Султанхан Аккулы, радио «Азаттык». Итак, первый вопрос. Что нового стало известно за прошедший период со дня трагедии в Жаңаөзене? Какие новые сведения и факты стали известны о беспорядках, зачинщиках этих беспорядков, о последствиях и событиях, последовавших после трагедии, и количестве погибших и раненых в Жаңаөзене? Господин Калиев, пожалуйста, первое слово вам.
Что касается по новым сведениям, то мы пока обобщаем материал. Как известно, наша комиссия, Международный комитет «Жаназин-2011», приступил к независимому расследованию 24 февраля. Я здесь нахожусь на постоянной основе. Так вот, я могу сегодня лишь официально озвучить следующее сведение о том, что из показаний людей и средств массовой информации была мысль о том, что во время проведения следствия проводились пытки работниками правоохранительных органов, то есть выбивали показания. К сожалению, я могу сказать, что мы это дело подтверждаем. Чтобы не быть голословным, я могу привести следственные действия в отношении арестованного Салгинбаева Жалгаса. Этот человек проживал вообще 30-50 километров в селе Синек от Жаназени. И практически его во время 16-17-18 декабря его близко не было в Жаназени. Тем не менее, следствие предъявило ему обвинение в предумышленном убийстве человека, произошедшее 17 числа 11:30 местного времени. Обвинение строилось на показаниях так называемых двух свидетелей. И вот у меня на руках имеется документ, подписанный собственноручно этими свидетелями. И вот от 27.02.2012 года была очная ставка, и в присутствии майора полиции Тантарова был проведен повторный допрос, где свидетель Салпилбай Туилбай на вопрос о том, что избивали ли его сотрудники полиции, отвечает: «Да, меня пинали по голове». Адай деген полиция қызметкері, және жүрек түсімен Руслан деген есімші полиция қызметкері тұрды. И они вынудили дать ложные показания. Также у меня в деле имеются, опять же, я подчеркну, официальные документы, подписанные самими вот этими свидетелями, показания Нурбекова Кылыш Разбековны, которые тоже от протокол подтверждают факт о том, что работники полиции, дознаватели избивали их, пугали. И эти показания, которые они вынуждены были дать в отношении Салгинбаева Жалгасты, они дали под физическим и психологическим давлением. То есть у нас, помимо всего прочего, есть показания, записанные на видео очевидцев событий, местных жителей, И, к сожалению, сейчас я еще этот процесс обработки, я не могу сослаться на них, озвучить, потому что эти информацию мы перепроверяем.
Хорошо, спасибо, господин Калиев. А господин Тогузбаев, вы дважды побывали в Жаңаөзене. Что вы можете сказать о том, что увидели?
Ну, действительно, у меня есть возможность сравнить некоторые вещи внешние и внутренние. Внешне, конечно, город Жаңаөзен сейчас вроде бы как свободный. То есть, когда первый раз я приехал туда 18 декабря, потом на другой день побывал с утра и имел возможность фотографировать, то я видел такую картину, что по улице мужчины не могли 19, например, декабря передвигаться без того, чтобы их не задерживали на месте, не обыскивали. При этом, как жаловался один, обыск проводился с ним чуть ли не каждые 100 метров, потому что примерно вот на каждом перекрестке стояли ОМОНовцы, СОБРовцы, вооруженные и автоматами, и проверяли мужчин. Женщин не проверяли. Ну и людей тогда практически на улице Жаңаөзена было очень мало. Сейчас, когда приезжаешь в Жаңаөзен, город как город, военнослужащих внутренних войск уже не так много. Пореже по 3-4 человека стоят, и люди, и не только женщины, но и мужчины свободно по городу ходят. Вот это вот внешнее. А внутренне есть некая запуганность людей. Когда начинаешь разговаривать с людьми, то они очень боятся. И многие другие тоже с опаской так говорили. Но, правда, потом, когда разговаривались, вот, например, женщина из Щетпе, которая потеряла двоих детей. Ну, сыновья один за другим ушли. Один в 2010 году в автоаварии, младший сын, 18 лет еще не был. А второй вот на площади. И она сначала боялась говорить, потому что, по ее рассказам, когда в декабре она давала интервью К плюсу, в тот же вечер пришли сотрудники КНБ и начали ее чуть ли не допрашивать. Так я, говорит, выгнала, ну и женщина распалилась, говорит, что мне теперь бояться, и рассказала вот трагическую историю своей семьи. Для меня было новым, что власти вот когда говорят, что по 1 миллиону тенге выдали компенсацию, и что вроде бы это должно быть достаточно, есть такое понятие казахское «кун». Это у казахов традиционно не было такого, чтобы если кто-то убил, а миром решалось и выплачивался кун. Так вот, один из родителей погибшего парня так и сказал, ну что, 1 миллион тенге, разве может считаться как кун? Молодой парень, жизнь погасла, как свеча на ветру. И он абсолютно невиновен. Он был преподавателем физкультуры. Его вместе с его учениками власти заставили туда прибыть и на площадь. И получается, там его убили. И теперь предлагают кун в 1 миллион тенге. 10 миллионов тенге, как минимум, каждая семья должны получить. С первых дней после жаңаөзенских событий был такой разговор о том, что бывший аким Жаңаөзена, Орак Сарбатеев, он обещал якобы владельцам юрт, которые устанавливались на площади, если сожгут, по 2 миллиона тенге. Ну а люди возмущаются, говорят, ну что, жизнь человека в полюрты оценена и так далее. Тогда я заметил, что зажатость людей, испуг был сразу заметным, а сейчас вроде внешне такого испуга нет, а вот внутренний испуг остался.
Спасибо, господин Тогузбаев. Господин Ерембетов.
Ну, во-первых, очень жаль, что в нашей беседе не участвуют представители правоохранительных органов. Вот это вот слабая часть нашей власти. И это побуждает сегодня к тому, чтобы по-разному интерпретировать то или иное. Вот так вот рождаются слухи, вот так вот рождаются домыслы. К сожалению, я считаю, что это слабое место власти, когда она не может сегодня четко объяснить людям, что же все-таки происходит в стране или же в ее некоторых частях. И я думаю, что такие чиновники уже по городу должны нести ответственность. Очень хотелось бы, чтобы в этих случаях разбирались мы сами, а не приезжие ребята из Европы, которые не помнят, в какой стране они были. Я не доверяю всем тем, о ком вы так высокопарно говорили, что они приезжают и так далее. Да, это высокие должности, да, какие-то по парламенту и другие аббревиатуры, но это наша страна. Это мы должны там разбираться, мы должны ездить туда, и мы должны сегодня здесь с ним общаться. Я вообще хотел бы, чтобы сегодня речь шла и о том, как сделать так, чтобы это не случилось. Да, трагедия случилась. И мне кажется, что сегодня очень многие, и власть сегодня, и оппозиция, и простые граждане страны сегодня уже начинают из этого делать некие выводы. Потому что это было для всех неожиданностью. Очень много сегодня стало на поверхности нашего общества. И здесь я сказал бы, что очень достойно повели все. Я не хочу быть сегодня, так сказать, срединным элементом, вот, но власть, которая признала свои ошибки, власть, которая сегодня в лице и президента, и Акима, и министра МВД сегодня признали вот все те упущения, которые были, и оппозиция, которая сегодня очень жестко ставит вопросы по расследованию, мне кажется, что сегодня должен состояться этот разговор. Я благодарю ваше радио о том, что этот разговор состоялся, но без представительства людей, которые владеют реальной информацией, очень жаль. А по поводу того, что люди выйдут поминать и так далее, мне кажется, иногда мы должны быть очень откровенными и честными перед собой. Я помню, когда было 40 дней. Оркун өткендес ол кезде бәріміз соның алдында бір апта бұрын жігіттер достарымыз фейсбук арқылы твиттер арқылы осындай хабарлама берген алматы орталықтың ішіне барайық мына бауырларымызға арнап құран оқытайық еске алайық дегендей сол кезде 40 күннен кейін жиналған адамның саны 3 адам болды мен айдостарым темірхан медетбек ал барамыз келеміз бауырларымыз деп кеудесін қаққандар бірнеше жүз адам болды мәселе осыда и это мы тоже должны сегодня говорить. Сегодня, если мы будем суживать проблему только вокруг жирного зрения, это неправильно. Мы даже сегодня говорим уже о морально-нравственном облике нашего общества, о морально-нравственном облике наших казахов. Вот я думаю, что этот разговор еще впереди. Но то, что мы сегодня об этом говорим, и то, что мы не боимся об этом говорить, и об этом не боится говорить и власть, и о том, что сегодня оппозиция оппонирует по многим вопросам, я считаю, что это хорошее продвижение вперед. Да, на трагедии, да, на большой драме, но это казахстанский путь.
Спасибо, господин Ерымбетов. Господин Сарсенбай.
Я вот сначала хочу сделать поправку к выступлению Нурлана. Это не ошибка, это преступление, которое совершили государства. Это не какие-то террористы или бандиты убили наших граждан, мирных граждан, а стреляли работники правоохранительных органов, ОМОНов и так далее. А это же преступление, допустились такие преступления, это не ошибка. Пролита кровь, погибли люди. Жанузуми – это наша боль, общая боль. И позор и стыд нашего государства, наших правителей. Об этом надо говорить правду. Президент должен был просить извинений, должен был объявить день траура, но такого не случилось. Значит, получается, кто защищает тех людей, которые дали команду стрелять или и выполнили эту команду? Я не надеюсь на справедливое решение, объективное рассмотрение дела, которое состоится 27 марта в городе Ахтау. В любом преступлении обязательно есть заказчики и исполнители. Тут погибли много людей, пролито много крови. Когда мы побывали в Жанузине, мы встретились с многими потерпевшими. Например, одна из них Алтын Кушерова, который 16-летний сын погиб в машине. Он же не бандит, он же не стоял на забастовке или не сопротивлялся. Он просто ехал в машине для интереса, посмотреть, что там творится. Открыл окно, высунул голову и попал пуля. Одна пуля, это, наверное, снайперская. Если стреляли бы автоматом, то остались бы следы в машине. Но такого не было. Погиб 16-летний парень. Ни за что. Никакой вины у него нет перед государствами, перед полицейскими. А ИМС, которую глаза ослепла после этих гор, когда она поехала за раненым сыном в больницу, когда она поднимается на третий этаж, весь в крови, там валяются люди, трупы, раненые. Она, увидев это своими глазами, ослепла, а потом она поехала за своим сыном, когда его отправили в Актау. Там попросили взятки, деньги. Да, она дала деньги врачам. Обещали показать сына, но не показали. Сказали, принесите литр спирта и деньги, и какие-то лекарства. Она снова поехала в Жанузин. Еле-еле добралась. Тогда было уже чрезвычайное положение объявлено. Вернулась с деньгами и лекарствами, которые помогли соседи другие, попросила, она собрала деньги. Кое-как. А ей сказали, что сын уже скончался, умер, когда вытащили эту пулю. А эту пулю ее на руку не отдавали. Например, после этого с морга, то тоже она за деньги купила почти тело своего сына. И не давали хоронить как следует, по обычаям, поставить юрту, поставить казан. Перевернули все это полицейские. Не давали похоронить человека как следует. А ее старшего сына она освободила, дав 200 тысяч тенге полицейским прокурорам. Тут шла бойня, и после этого кто-то делали бизнес. Работники правоохранительных органов, медработники и так далее. Это просто позор. Такие, наверное, нигде не бывает, кроме в нашей стране. Другой пример. Человек пошел за сигареты вечером, без вести пропал. Не вернулся. А где? Жив или мертв? Не знает жена, не знает дети. До сих пор его нету. Еще один пример. Человека нашли в подъезде. От чего умер? Невозможно там сейчас уточнить. Несколько дней он пролежал там. А одна девушка, когда смотрела на улицу через окно, видела, что полицейские забрали этого человека. А она знала этого человека, потому что он приходил к ним домой и его отцу отметить день рождения. Вот забрали полицейские, ОМОНовцы, человека нашли в подъезде мертвым. Это разве не относится к тем числам жертв самоубийственных событий? Относится. Но официальная структура, наверное, не будет включать его фамилию жертвам или погибших людей в этой бойне. Но много таких фактов, которые, как бы слышишь или читаешь, просто сжимается сердце, болеешь душой. Сегодня в Алматы собрались писатели, поэты, научные работники, провели форум духовности, независимости и модернизации. И приняли они обращение о необходимости прекращения преследования политических оппонентов действующей власти. Это тоже не зря. В Алмате шумят, в Астане шумят, в других городах шумят. Но это никто не слушает, слушать не хочет. Им не считается людьми.
Спасибо, господин Сарсенбай. Уважаемые гости, переходим к следующему вопросу. Европейский парламент принял критическую резолюцию по Казахстану, где, в частности, речь шла и о трагедии в Жангаузене. А в самом Казахстане достаточно ли значения придается произошедшему? Достойную ли оценку дают трагедии в Жангаузене? Власти, общество, оппозиция в том числе. А господин Калиев.
Позвольте мне сначала до конца ответить на первый ваш вопрос о том, что нового случилось. В двух словах хочу сказать, что если мы помним, что после совершения трагедии было заявление Генеральной прокуратуры о том, что полиция была вынуждена применить оружие в связи с угрозой их собственной жизни. Так вот, сейчас мои уважаемые коллеги приводили примеры по Кушеру Рахату. 16-летний парень убит пулей в затылок. Я хотел бы еще характерный пример привести. Дюсекенов Атабельген Хасанович, как о том тоже сегодня говорилось, это преподаватель колледжа. Так что вся вина его заключалась в том, что убит в спину, в том, что он привел дети на это мероприятие. Исходя из вышеизложенного, я считаю, что имею основание говорить о том, что официальная версия случившегося и факт применения оружия говорит о том, что это все было незаконно. Что касается по второму вопросу, давайте мы вспомним предысторию этой истории, произошедшей в Жангаузене. Как известно, на протяжении забастовка длилась 7 месяцев, и как известно, что во всех государственных СМИ, интернет-ресурсах зомбировалась одна и та же мысль о том, что якобы эти нефтяники зажравшиеся, которые получают заработную плату свыше 500 тысяч рублей и которые требуют чуть ли не в два раза увеличить. Естественно, это все отразилось, это массовое такое зомбирование отразилось на мнение в негативном плане у большинства простого населения Казахстана. И после вот этого жесткого подавления и последующего комендантского часа, где фактически Назин оказался в пучине страха и блокированных нитендев, поэтому людям, видимо, для большинства населения только-только доходят истинные масштабы произошедшей трагедии. И отсюда, видимо, та растерянность, будь то в обществе, будь то в определенных политических кругах. Люди просыпаются, и отрадно, что сегодня, вот с ваших слов, я, к сожалению, нахожусь в Жангаузене, что в Алмате 24-го, в других городах нашей республики, люди будут выходить хотя бы для того, чтобы почтить память невинно убиенных. И я думаю, что это именно то, как говорил господин Еримбетов, указано то, что мы морально и духовно деградируем. Я думаю, что, может быть, это и возрождение. Это может быть некое какое-то начало того очищения. И я полностью приветствую это начинание. Хотя, подчеркну, уверен, что сегодняшняя власть будет всячески препятствовать этому. К сожалению, можно привести пример, как она силовыми методами разогнала 28 февраля тоже митинг, посвященный жангаузенским событиям.
Спасибо, господин Калиев. Господин Ерымбетов.
Я считаю, что да, сегодня в обществе пришло понимание того, что это скрывать проблемы, которые зарождались внутри за 20 лет, нельзя. И здесь, вы понимаете, в советское время были жестоко подавлены восстания во многих городах Советского Союза. Вы это знаете. Были митинги, были протесты, были шествия и шахтеров, и металлургов. Все подавлялось, и об этом никто не знал. Но сегодня, когда об этом говорит сама власть, когда сегодня я очень часто бываю на мероприятиях, связанных и с проведением митингов, и с проведением каких-то круглых и международных, и нуротсановских мероприятий, я вижу, что это Жанаузен уже стал уже символом. Жанаузен, когда говорят, уже не просто как название города, где произошла трагедия, но они говорят как о неком таком явлении, которое нужно сегодня говорить об этом. Я не буду повторяться, но, допустим, для многих было откровением, для многих было пониманием того, что в упоминании Жанаузена, даже послание президента, вот, оно прозвучало как сигнал к тому, что эта проблема, она получила свою, так сказать, легитимность для обсуждения в обществе. Может, я неудачно выражаюсь, но это так. И сегодня, когда я работаю с системой самоуправления, встречаюсь с коллегами, встречаюсь с руководителями, уже встретился с представителями 24 предприятий, находящихся по всей стране. И все эти проблемы рассматриваем с точки зрения происшествия Жанаузена. Что нужно сделать для того, чтобы это не повторилось? Об этом сегодня рассуждают крупные чиновники. Об этом сегодня рассуждают менеджеры и самоуправления. Поэтому я не думаю, что эта проблема, она смотрится, потому что срабатывает где-то уже инстинкт самосохранения самого общества, самого Казахстана.
Спасибо, господин Ерымбетов. А господин Сарсенбай?
Вот в Казахстане власти на это почти внимания не обращают, как будто такие трагедии не случилось. Если бы обратил бы внимание, то, я думаю, был бы парламентский слушание в первую очередь. Такого не было. Но, хорошо скажем, сначала был однопартийный парламент. Такого не было. Второй парламент, трехпартийный якобы. Даже ни один раз об этом вопросы не поднимались в парламенте. Мы сегодня в форуме приняли такое обращение, чтобы обсудить это в парламенте, пригласить всех людей, которые имеют какое-то отношение, государственных служителей. Такого пока нет. Оппозиция несколько раз поднимали этот вопрос, создал комиссию, независимую общественную комиссию. Потом еще создан комитет Жанаузен 2011. Общество по этому вопросу всегда ведет деятельность, работу. Люди тоже возмущены, люди тоже понимают, но многие до сих пор не знают конкретных виновников этой событий. А официальные государственные СМИ сообщают, распространяют разные информации. И смотря на это, они подумают, что они сами виноваты. Почему так много денег попросили? Не хватило бы. Понимаете, какие мнения создаются общественные? Но большинство людей, я думаю, что уже оценивают это правильно и требуют четкого ответа на все эти вопросы. За проведение митинга оппозицию выгоняли. Дважды судили Булата Белого и Амиржана Косанова по 15 суток дважды, Булата Белого 18 суток. А остальным участникам, выступающим, в том числе и меня, отштрафовали сначала на 20 МРП, а потом на 50 МРП. Таких осужденных людей более 20. А что это показывает? Это показывает, что властям невыгодно говорить про Жанаузена и не дает возможности обсуждать это в большом масштабе.
Господин Тогузбаев.
Люди говорят, что это трагедия. И трагедия не местечкового характера, не местного, не регионального, не города только Жанаузен, или, скажем, поселка Шерсе. А это трагедия всех казахстанцев. Вот. И так говорят не только представители оппозиции. Я хочу напомнить, что я брал интервью где-то в январе у бывшего председателя КГБ Казахской ССР Закаша Камалиденова. Он сам говорит, я считаю, я сам нефтяник, бывший родом оттуда, из Западного Казахстана, но не только поэтому. Вообще считаю, что это боль каждого казахстанца, что это трагедия каждого казахстанца. И поэтому они говорят, что Жанаузенская трагедия – это трагедия национального масштаба. И поэтому удивляются, многие удивляются, почему власти не придают такого значения, не объявляют национальный траур и так далее. И в связи с этим, вот на 24 число, многие солидарны в этом, говорят, нужно отметить память погибших в связи вот с тем, что 100 дней после Жанаузенской трагедии исполняется.
уважаемые гости, переходим к следующему вопросу. 27 марта начнется рассмотрение дел о массовых беспорядках в Жаңаөзене и Шетпе, по которому проходит в качестве обвиняемых 36-37 человек. На прошлой неделе при встрече с генеральным прокурором Казахстана Асхатом Даулбаевым спецпредставитель Генсека ООН Мирослав Энча заявил, что мировое сообщество надеется на справедливые и открытые судебные разбирательства. Можно ли надеяться на это? Господин Сарсенбай.
Вначале сказал, я не могу надеяться. Это будет половинчатое решение или расследование судебное.
Хорошо, спасибо. А господин Ерымбетов?
Я считаю, что этот суд будет тестом для всей нашей правоохранительной системы. Я буду внимательно смотреть, мои друзья, мои коллеги, потому что сегодня правоохранительная система будет проходить тест на свою состоятельность, на свою объективность, на свою честность. И после этого суда, естественно, каждый из нас примет для себя политическое решение. Есть надежда?
Спасибо.
Господин Тогузбаев.
Здесь я могу говорить не как журналист радио «Азатык», а могу говорить лишь как Казиз Тогузбаев, гражданин Казахстана. То есть в данной ситуации я могу выражать только сугубо мою личную точку зрения. С моей точки зрения и из моего опыта, когда-то же меня самого привлекали к уголовной ответственности, судили. То есть я хочу сказать, что, конечно, какой-то уголовную составляющую по юридической части найдут, но в этом плане мне трудно не согласиться со многими, которые говорят, что в этом уголовном расследовании, следствии, а теперь и в предстоящем судебном процессе есть немалый элемент, если даже не основной мотив, политический. Поэтому трудно, конечно, представить, что там будет суд объективный, всесторонний и полный.
Хорошо, спасибо.
А господин Калиев?
Для того, чтобы ответить на этот ваш вопрос, давайте обратимся к фактам. Во-первых, я приводил примеры документального подтверждения того, что как это следствие велось, под каким психологическим, физическим воздействием выбиваются у людей показания последственных. Это один момент. Второй момент, как стало известно из распространенного пресс-релиза, то, что суд пройдет в Актау 27 марта в здании реабилитации Романа. Так вот. Это здание находится на окраине города Актау, максимально вместительный зал где-то не более 50 человек. Вы только что нам сказали, что число арестованных, на котором должен состояться суд, 37 человек. И автоматически 37 адвокатов. Кого там вместит? А куда останутся представители средств массовой информации? Близкие, жены, друзья, родные арестованных. Это один момент. И второй момент, более вселяет мне убеждение о том, что этот суд будет неправедный, хотя бы тот факт. Факт преступления и беспорядка имело место заморозения. Многие жители пострадали, если судить по официальной версии. Так было бы логично сделать открытый суд. Здесь есть необходимые условия. Дворец, например, нефтяников Залым. Сделать вход свободный. И если действительно арестованные, как нам сегодня утверждают, виновны в этих беспорядках, то пусть народ видит, что в любом случае правосудие неминуемо накажет их. Но сегодня, к сожалению, мы видим обратное. Это дело старается максимально удалить, ограничить доступ к этому посещению. И говорить о какой-то объективности не приходится. Еще раз повторюсь, основываясь на те факты, которые я вам сегодня озвучил.
Спасибо, господин Калиев. Уважаемые гости, на этом радио «Азаттык» завершает свой круглый стол. Редакция благодарит вас за участие в нашей дискуссии. До свидания.